Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 2 июля, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня ведем, следим за лентами новостей. Смотрим, что происходит на московских улицах. Традиционно по понедельникам летом пробок в Москве в эти дни не бывает. Вот и сейчас очередное доказательство этому. 2 июля в понедельник в 2 часа дня в Москве, по сути, нет машин. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Если и есть сложности, то при подъезде Киевскому шоссе по внешнему МКАД, и если вы через Химки собираетесь съезжать по Ленинградке, то могут быть проблемы. И традиционные проблемы на Ярославке, но, как мы знаем, там до 2020 года в районе Пушкина запланированы проблемы в связи со строительством новой дороги или расширением существующей Ярославки. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? РФС получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира. Это случилось вчера. Насколько это важное событие в истории футбольной России? Поговорим об этом. Ну и еще одна тема. Сегодня стало известно, что российский рубль за первые полгода 2018-го продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех валют постсоветского пространства.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир можете присоединяться через Telegram, говорит МСК-бот, можете писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8, можете звонить, 7-3-7-3-94-8, код города 495. Итак, Российский футбольный союз, то есть наши вчера заработали 4 миллиона долларов. Ну, чтобы вы понимали, это не просто большой спортивный праздник, это еще и деньги, которые заработали. Российский футбольный союз получает от ФИФА за выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира 4 миллиона долларов. Схема распределения призового фонда турнира была утверждена осенью прошлого года. А наши, как вы, может быть, знаете, в 1/8 вчера в серии пенальти обыграли испанцев со счетом 4-3. По итогам группового этапа национальная команда заработала всего даже уже не 4, а 12 миллионов долларов, за участие в группе 8 миллионов долларов и 4 миллиона теперь за выход из группы. Надо сказать, что общий призовой фонд чемпионата мира по футболу 400 миллионов долларов, а победителю стране, сборной страны, которая выиграет этот чемпионат, положено 38 миллионов долларов. За второе место заплатят 28 миллионов, бронзовому призеру 24. Четвертое место тоже оценивается, это 22 миллиона долларов. Что же касается сборной России на этом чемпионате, то в 1/4 теперь наши на стадионе Фишт в Сочах, в городе Сочи, будет играть с Хорватией. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, 7-3-7-3-94-8. По поводу того, как наши играют, и по поводу того, что это с точки зрения футбольной истории России. Юрий Николаевич, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. События с премиальными важные, но нечестные. Если вместо пенальти ввести боксерские правила судейства, то есть начисление баллов за каждый пробитый мяч в створ ворот, нашей команде премиальных не видать, как своих ушей.
Вам жалко, что ли, я не понимаю?
Я за честность и за справедливость. Сильнейшие команды не должны покидать турнир благодаря случайности в виде пенальти.
Юрий Николаевич, ну это игра, она такова, какова она есть.
Надо менять правила, даю идею руководству ФИФА.
А вы полагаете, что надо играть уже не 120, а 150 минут до первого забитого?
Нет, в боксе за каждый удар начисляют баллы, и потом по техническому преимуществу этот боксер получает победу.
Ну понятно, то есть это мы возвращаемся к тому, что испанцы наших перекидали. Перебросали.
Конечно,
понятно. Хорошо. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Юрию Николаевичу кажется, что это несправедливо, что наши прошли. Но такова игра. Мы неоднократно уже сталкивались с тем, что это было, когда наши выигрывали, это было, когда наши проигрывали. Вроде как, ну вот, ну выиграли же. Но нет. То по пенальти, то еще как-нибудь в дополнительное время вдруг раз и гол. Все. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Вы знаете, я вот хочу парировать человеку. Вот он сравнивал с боксом. А какая разница на самом деле, что вот бьет боксер, бьет одного, ты закрылся полностью и терпишь, того силы иссякли, и ты одним крюком снизу уложил его в нокаут. Ты все равно выиграешь.
Ну, видите, это как раз я же предлагал Юрию Николаевичу про 150 минут до первого гола. То, о чем говорите вы, это до первого гола, если переводить на футбол.
По сути, да. Поэтому, вы знаете, на самом деле вчера, вот лично мое мнение, да. Вчера это новая какая-то страничка. Это даже не в российском футболе страничка, а это вообще в мировом футболе. Вы посмотрите, кто вылетает. Вылетает так называемый старый свет, который вот этот старый хваленый свет. Это вот именно не... немцы, испанцы, португальцы. Вот французы еще держатся, но одержатся они. Вы посмотрите, кто в команде играет. Я сейчас не на национализме, а вы посмотрите реально, кто во Франции играет. Там один белый бегает, все остальные другого цвета кожи.
Между
они высокие.
Ну, между нами говоря, и у нас Фернандес есть.
Ну, да, но все равно это чуть-чуть другое. Вот,
да, да, него, да, да, конечно.
Поэтому, да, поэтому, вы знаете, старый свет, он сдает позиции и будет сдавать позиции. Латиносы, они поднимаются и будут подниматься.
Какое откровение, слушайте. Конечно, конечно, до этого-то они не умели играть в футбол, ну, я вас умоляю. Неважно, как ты играл, это игра не на демонстрацию техники, это игра. Я бы так вот, Юра Каменков без запятой, а я бы добавил, это игра, запятая, не на демонстрацию техники. Виталий пишет, то, что вчера случилось, чудо, победили Испанию, молодцы, достойны премии, но в рублях, а то в долларах непатриотично. Сейчас мы не об этом говорим. Еще раз, какие премии будут получать футболисты, это вообще дело десятое в данной истории, хотя, кстати, вот тоже интересно, как иначе бы это обсуждали, если бы, к примеру, ведь все равно... деньги какие-то так или иначе за работу положены. Вот как бы говорили о том, сколько денег, а теперь что, не жалко? Или вы тоже будете считать денег, которых выплатят нашим спортсменам? Как бы то ни было, РФС, Российский футбольный союз, от ФИФА получит. То есть наши, так играя, уже заработали 12 миллионов долларов. 879-й говорит, случайно, не случайно, мы радуемся мелочам, а вчера сам Бог велел. Вот не знаю, по поводу мелочей, которым мы радуемся, а вчера сам Бог велел. Тоже ведь такая какая-то история. У нас как-то несколько гипертрофировано и мелочи, и не мелочи. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, да.
Да, Григорий.
Вот эти деньги выделяют, они сколько игрокам, сколько достанется? Это же опять как бы непонятно куда, чего и какое распределение дальнейшее-то будет. Где
слушайте, а вот подождите, вот смотрите, вот сейчас мы обсуждаем, что наша сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Очень хорошо, да, молодцы. Вас обыграли, а те сами...
Ой, спасибо, что вы это сказали, потому что вот мне кажется, что сейчас самое время сказать, а куда же пойдут эти деньги?
Да, куда они пойдут?
Кстати, понятно, надо, понятно.
Тренеру обязательно, самое главное.
Ну вот смотрите.
Массажистам, всей команде, которые...
Вы думаете, им не дадут?
Которые там...
Вы
там,
думаете, им не дадут?
Не, ну а сколько дадут-то?
А вам... Слушайте,
вот
а вы что, вы в Российском футбольном союзе?
Ну и при чем я? Ну как бы...
Ну вот, а что тогда вы вопросы задаете? Вот и люди заработали.
Какие-то.
Понятно, спасибо. Денег не жалко, но зависть жаба душит. 7373948, это пишет 413-й. Дэвид Лоу, все честно, у испанцев тоже была возможность забить пенальти, но не смогли. Россия молодцы. Я бы все-таки настаивал, что молодец Акинфеев. Вот я бы все-таки настаивал. Вот правда. Ей-богу, у испанцев была возможность забить пенальти. Пенальти не забили Акинфееву. Это вот тот случай, когда командная борьба заканчивается борьбой индивидуальной. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Ой, только вас плохо слышно.
Мне, конечно, алло,
да, вот
Вадим,
так.
Мне, конечно, интересно, вот жаба людей, но это же не из ваших налогов идут, это ФИФА платит. Какая разница, кому кто сколько пойдет? Вот я не пойму людей... заглядывать желание в чужой карман.
Не, ну, слушайте, дальше я вам за этих людей, я вам продолжу, я вам скажу, хорошо, молодцы, заработали, а эти деньги пойдут на развитие школы, футбольной школы на территории Российской Федерации? А Российский футбольный союз разве не для того, чтобы появились новые маленькие футболисты?
Ну, конечно, я согласен, что РФС, но это можно же у них узнать, есть же у нас аудитная комиссия, они же могут узнать, вот куда премиальные пошли.
Нет, я возвращаюсь к тому, что есть время, когда надо говорить о том, куда пойдут деньги, а есть время, когда надо говорить о том, что произошло, в результате чего эти деньги к нам вообще придут. Не переживайте, между собой все равно поделят, пишет 388-я. Может, просто порадуемся победе, пишет Михаил Бондарев, а потом анализ. Акинфеев лучше, пишет 222-й. Он, кстати, пишет, что спал только 2 часа, но ощущение эйфории не пропадает до сих пор. Когда Игнашевич, утверждает Анатолий, хватал за майку испанцев в нашей штрафной штрафной должен был тоже быть назначен пенальти. Вот это вот отдельный для меня вопрос. Это когда, это что получается, Анатолий болеет не за наших? Вот я как-то не очень это понимаю. 7373948, телефон прямого, хотя свободная страна. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, вы совершенно правы. Давайте сейчас пока что радоваться и радоваться этим перспективам, потому что до финала, если вдруг Россия дойдет до финала, откровенно непроходимых противников не осталось. А что касается Игнашевича, то, в принципе, хозяевам в такой ситуации, там можно было дать пенальти, можно было дать, сказать, что России прямо так уж подыгрывали, что нет, такого не было. Вспомните чемпионат Южной Кореи. Если позволите, я просто одну историю расскажу сегодняшнюю, очень смешная. Разрешите?
Ну, там ничего ругательного нет, и не очень долго.
Абсолютно.
Тогда слушай.
Абсолютно, да. Вот сейчас стою на рынке, и что-то шутку отпустили, там торговка что-то пошутила, я в ответ говорю, слушай, вот это у тебя шутка. Вот, говорю, сборная России вчера пошутила, до сих пор все ржут. За мной стоит, значит, мужик, он тут резко возбудился и, значит, начал орать. Да что там договорились, занесли, купили этих испанцев. И говор такой, прямо не южно-русский, а прямо хохлятский, певучий такой говор. Я так, у меня пакеты были в руке, я к нему наклоняюсь и тихо говорю, с Украиной? Он, что? Я говорю, с Украиной? А не-не-не-не, дайте мне вот это, дайте мне вон то. И все как начали ржать.
Ну, истинно ради надо сказать, что я слышал такое и без говора. То же самое люди говорят. Я еще вчера тоже, удивительная история, когда вот это все происходило, рядом со мной стояли два молодых человека, и один другого как бы спрашивает, что, прям реально наши выиграли? Тот ему говорит, ну да, выиграли. Тут говорит, нет, ну их точно это обещали расстрелять. Ну, других вариантов нет. Либо занесли, либо пообещали расстрелять. Как иначе наши могут выиграть, мало не понимают. Никто не понимает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Ну, вообще-то игра вчера была очень странная. Я смотрел сначала до конца.
Тяжелая игра была.
80 испанцы играли на нашей половине.
Да.
Какие-то странные перепасовки, то назад, то вперед, то влево, то вправо, то обратно. Ударов по воротам практически нет. Какие-то вообще...
Не, ну подождите, испанцы-то били. Испанцы-то били по нашим воротам все-таки.
Да кому сколько там было ударов? Они 80% точно были на нашей половине.
Не-не-не, ну наши поставили на своем запасном пути бронепоезд, и вот из этого бронепоезда изредка так выбегали. И не более того.
Потом ну... вот этот пенальти назначили в испанскую сторону. Ну человек задом, где-то он там находился, махнул рукой, но ясно дело... Нечаянно, никакую, он не преследовал.
Слушайте,
никакой цели.
Вот, мне кажется, я все понимаю про странность, но тогда надо было начинать с того, что вообще-то один гол наши закатили в свои ворота. Ну уж если мы пытаемся говорить в ту сторону. Что получит главный спонсор сборной, российский пенсионер, не понимает Владимир Оборотов. А вы полагаете, что все, что происходит, вот все, что происходит, в том числе, к примеру, когда сборная России выходит в четвертьфинал чемпионата мира, и даже выигрывает какие-то деньги Российский футбольный союз благодаря тому, что сделали и как делали спортсмены в сборной России по футболу, должно распределяться на всех. Может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Испанцы, утверждают, Тимос были без тренера. Юра Каменков пишет, что ему понравилось, как играла наша... А вот, кстати, примерно про то же самое. Это про бронепоезд-то. Играли строго, как солдаты. Выработали стратегию и придерживались ее до самого конца. Что называется, дотерпеть. А там мы же знаем, что Акинфеев обычно выигрывает. Вот это примерно так вот теперь вырисовывается стратегия матча, который вчера состоялся. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Прошу.
Я вот по поводу премиальных.
Да.
А вот все эти арены, фан-зоны, это сам финансировались из бюджета страны.
Так.
И вот эти премиальные должны пойти в бюджет страны.
Так.
А никаким ни игрокам, ни тренерам, ни тогда, ни то, и подобное. И должны это самое пенсионерам отдать эти деньги.
Конечно. Я понял, спасибо. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Да вообще, на самом деле, не надо тратить денег на футбол, на арены и так далее. Есть другие поводы для того, чтобы потратить деньги из бюджета. Сегодня, кстати, очень уместно это говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Прошу. Здравствуйте, судзаконник. Ну, я хочу сказать, что каждая победа нам, я так думаю, судя по тому, какие законы принимаются под эту информационную повестку, нам еще аукнется, и мы еще дорого за эти победы.
Скажите,
заплатим.
Пожалуйста, раз вот вы так формулируете, ну вот, учитывая тот разговор, тот разговор, который мы ведем сейчас, раз вы решили заговорить сейчас об этом, у меня вопрос к вам. Вот эти люди, которые вчера на улице выходили, они этого не понимают. Вы один такой.
Вот, я как раз хотел сказать, что, знаете, двоякое отношение. Я был как раз вчера в эпицентре этих празднований. Люди, с кем я общался, они глотку сорвали, крича «Россия! Вперед! Россия!» и так далее. Но при этом они говорят, вот такое мнение от нескольких человек слышал, говорят, не дай бог нам выиграть и стать чемпионами мира. Мы же тогда в крепостное рабство вернемся.
Нет, ну вот еще раз, и вы же как-то объясняете поведение этих людей?
Ну, это просто, знаете, трудно не поддаться всеобщей радости. Я тоже радовался, потому что все радуются. Это положительная энергия.
То есть, а потом прошло, и сегодня вы уже решили поплакать.
Да,
все, я понял.
Знаете, как наркотик. Словили радость, а потом горе.
Да, словили радость, а... Мы не умеем радоваться простым вещам. Мы везде ищем сакральный и скрытый смысл и интриги, пишет Ольга 853. Премиальные отбились деньгами, которые иностранцы оставили в России, плюс имидж, который сложно купить в нашей ситуации, пишет Михаил Бондарев. Это примерно о том же самом, потому что все, что происходит, оно ведь происходит почему-то, ради чего-то. И когда к вам приезжают сотни или там некоторые утверждают даже несколько миллионов человек, то это совершенно очевидно, что каждый из них сколько-то долларов оставит здесь, на территории Российской Федерации. А когда вы потом все это пересчитаете, это будет сколько-то много долларов. Ну, так кажется, во всяком случае. Но некоторые говорят, даже начинать не надо, лучше в пенсионный фонд. Об этом пишет 388-я. Испанцы, конечно, уже не те, что 10 лет назад это поколение уже сходит, но наши молодцы, пишет Константин и добавляет, не ожидал.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Александр пишет, когда Путин становится президентом, это понятно. А вот когда сборная России выигрывает, это непонятно. У Александра проблема. Григорий из Питера настаивает, что у футболистов и так зарплаты хорошие в клубах, пишет об этом. Ну и Приона 378 или 378 пишет, что надоели люди, которые не умеют просто радоваться. Слушайте, вы дождетесь, но ведь еще чемпионат не завершен, и наши еще будут играть, и, возможно, даже проиграют. И вот тогда будет интересно, какой будет массовая реакция. О другом. Рубль. Российский рубль оказался самой слабой валютой за первые 6 месяцев 2018 года. Он продемонстрировал самое сильное падение среди всех национальных валют на постсоветском пространстве. Это сообщение, которое сегодня цитируют со ссылкой на Bloomberg. Согласно подсчетам аналитиков, в первом полугодии российская валюта просела сразу на 8%. Это худший результат среди 11 стран бывшего Советского Союза. И главной причиной падения рубля Bloomberg называет американские санкции. Также слаб, или также слабы, или также слаба, я не знаю. Таджикский Самани, который, может быть, слаб на самом деле, тоже на 7% примерно. А вот лидеры рейтинга, национальная валюта Украины, почти 7% роста, в Грузии почти 6% и в Молдавии 1,57. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» и экономист. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, скажите, насколько можно доверять этим цифрам, что российский рубль падает, а украинская валюта, наоборот, хорошо растет?
Ну, российский рубль не падает. Он за последний год, полгода, конечно же, немножко ослабел по отношению там и к украинской гривне. Но отмечу, что здесь немного аналитики Bloomberg'а кривят душой. Почему? Потому что если мы возьмем динамику за последний год, то практически вот то изменение, которое мы видим, оно не будет там присутствовать. Ну, то есть, по большому счету, за год отношение рубля и гривны существенно не поменялось. Другой вопрос, что по отношению к доллару, да, конечно же, за последние полгода, особенно с учетом апрельских событий, российский рубль, да, ослаб, и это общая тенденция, в принципе, на развивающихся рынках. Я не вижу здесь никаких, так скажем, ну, каких-то, что-то такого экстраординарного. Плюс ко всему, деятельность нашего Минфина, она нацелена на ослабление рубля, то есть по большому счету происходит скупка иностранной валюты, доллара, всех излишков с российского рынка. И я бы, наверное, отметил, что во многом деятельность Минфина является заслугой вот такого текущего курса рубля по отношению к доллару.
То есть, подождите, по вашим словам, получается, что Минфин делает все, чтобы так и было?
Да, абсолютно верно. В апреле, конечно же, были негативные новости, но давайте посмотрим с вами на динамику курса нефти. $80 за баррель. В принципе, российский рубль ту просадку должен был отыграть. Почему? Потому что мы видим с вами дополнительные доходы бюджета, мы видим с вами такой достаточно сильный перекос с точки зрения текущей цены на нефть. Но Минфин делает все возможное, чтобы российский рубль не укреплялся. В этом есть определенная логика, связана она в том числе с возможной волатильностью цен на нефть, плюс ко всему с различными, так скажем, событиями, связанными с тратами и так далее. Но я бы отметил, что американские санкции являлись поводом, но не являлись именно на всем протяжении за последние полгода вот тем фактором, который ослабил рубль.
Скажите, тогда возвращаемся все-таки к лидерам рейтинга. Согласно Блумбергу, это национальные валюты Украины и Грузии, которые выросли и выросли за полгода достаточно серьезно. Это можно расценивать как признание того, что экономика там налаживается?
Да нет же, я же еще раз вам говорю, что если посмотреть за последний год, то практически динамика гривны к рублю или рубля к гривне, она практически не изменилась.
Но мы-то сравниваем с долларом, или вот тут важно именно перекрестное сравнение устраивать? Гривна, рубль, рубль...
Это все взаимосвязанные величины, как вы понимаете, если рубль...
рубль отвязали в некотором смысле от нефти, и тогда это соотношение может меняться.
Да, соотношение может меняться. Я имею в виду, что если мы с вами кросс-курсы видим, отношение рубля к доллару и отношение гривны к доллару, то, соответственно, есть и кросс-курс между рублем и гривной. И это соотношение за последний год практически не изменилось. То есть в прошлом году, полугодие до Нового года, происходило ослабление гривны по отношению к рублю. Второе полугодие, вот то, о чем говорит Блумберг, происходила обратная ситуация. Если мы с вами сравним ситуацию год назад, то мы практически увидим тот же курс отношения гривны к рублю. То есть это определенного рода волатильность. То есть, еще раз повторюсь, это развивающиеся рынки, даже здесь сложно там комментировать в некоторой степени, к какому сегменту относится Украина, но в принципе отношение курсовой значимости там рубля к гривне не изменилось. То есть кто-то быстрее девальвируется, кто-то медленнее.
Хорошо, я понял.
Динамика на ослабление, то есть если мы посмотрим с вами отношение гривны к доллару, мы увидим тоже определенное ослабление.
Так вот, про ослабление. Вы сказали, что в некотором смысле для российских властей, как они себя позиционируют или как они действуют, получается, что вроде как ослабление рубля выгодно. Или они сами этого хотят?
Для бюджета.
Константин, наш слушатель, пишет, но вроде как китайцы тоже ослабляют юань. Эти процессы могут быть связаны? А главное, эти процессы могут как-то влиять на доллар?
Да, конечно, они связаны. Но отмечу, что сейчас Китай, наоборот, обеспокоен ослаблением юаня и в некоторой степени его поддерживает. Это, конечно же, связано во многом с мировой экономикой, с теми процессами, которые инициированы американским правительством, Дональдом Трампом, по вот тем самым торговым войнам, они продолжаются, они идут, идут переговорные процессы. Мы видим с вами, так скажем, включение механизма протекционизма со стороны американской экономики. И это, конечно же, создает очень такую нервную ситуацию на мировых рынках, что приводит к оттоку капитала в американский доллар. И мы видим с вами на этом фоне ослабление национальных валют развивающихся рынков.
Спасибо.
Поэтому... Да, пожалуйста.
Спасибо. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Экономист был с нами на прямой связи. Как Блумберг пишет, сегодня рубль оказался самой слабой валютой за первые 6 месяцев на постсоветском пространстве среди всех национальных валют. Ярослав Кабаков предлагает расширить этот период. и от 6 месяцев 2018 года до 12 последних месяцев, и тогда выяснится, что самый неудачный на постсоветском пространстве рубль и самая удачная на постсоветском пространстве украинская гривна в этом смысле, в смысле динамики к доллару, станут одинаковыми. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 2 июля, 14.36, в городе по-прежнему трехбальные пробки, по понедельникам у нас летом не принято возвращаться в город, судя по всему. Вот сейчас есть проблемы только внешний МКАД, можно отметить в районе Волгоградки, там несколько дорожно-транспортных происшествий по Яндексу, ну и по-прежнему к Киевскому шоссе внешний МКАД подъезжает довольно медленно. Сформировалась еще одна пробка, которой не было полчаса назад, я уж не знаю, что там произошло, может быть, кто-то из наших слушателей напишет, в чем причина, но внутренний МКАД остановился, да, вот эта стандартная история с волоколамкой, но час назад-то там было движение, а теперь есть проблема. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Продолжаем следить за лентами новостей и обсуждать главные темы этого дня. А вот темы на ближайшие 20 минут. В США признали беззащитность России восточнее Урала, и в России вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Интернет-издание «Лента.ру» цитирует американское издание «War is boring». Так называется издание, что-то типа «Утомление от войны» или «Война утомляет». А российские территории восточнее Урала беззащитны перед американской, японской и китайской угрозами. Так написано в этом издании. В России за последние годы проведена значительная модернизация вооруженных сил, но, тем не менее, она не заполнила еще всех пробелов. Еще там написано в статье: «Военные реформы в России были неравномерными, и в обороне страны по-прежнему значительные пробелы, которые все еще оставляют ее плохо подготовленной для крупной войны». Издание при этом ссылается на публикацию российской газеты под названием «Военно-промышленный курьер», в которой отмечается необходимость значительного усиления и почти полного перевооружения войск в центральном и восточном военных округах. И дальше. Если к западу от Урала оборона страны обеспечена в высшей степени удовлетворительно, то к востоку от него все со знаком минус. Это уже никакое не американское издание, это «Военно-промышленный курьер» в России. Военный эксперт Владислав Шурыгин к нам присоединяется. Влад, добрый день.
Да, добрый день.
Итак, можно ли говорить реально о диспропорциях в том, что называется изменение армии к лучшему в последние годы?
Ну, вы знаете, сложно говорить о диспропорциях. Скорее, речь идет о конфигурировании по отношению к угрозам. То есть в этом случае военная структура откликается всегда на систему угроз и по отношению к ней конфигурирует свое присутствие. Невозможно иметь оборону, которая на всех направлениях для такой страны, как Россия, абсолютно одинаковая. В советское время этого не было. Все наши, допустим, дальневосточные округа, они всегда имели, допустим, вооружение такое более второстепенное, чем, допустим, западное, где находился основной противник НАТО. Сегодня на Дальнем Востоке есть только две теоретических угрозы. Это Китай и Япония. При этом Китай мы сейчас рассматриваем как своего союзника, и у нас нет никаких перспектив для причин, по крайней мере, сейчас разглядывать его иначе или видеть его иначе. А Япония в этом случае является, конечно, мощной страной, но ее возможности для ведения войны на континенте, то есть на нашей территории, они чрезвычайно ограничены. И совершенно очевидно, что в условиях обладания нами ядерным оружием это некий безумный план, потому что стереть Японию с карты нам в 10 раз легче, чем США.
Влад, вот как раз про США давайте чуть поподробнее. Вы так говорите, как будто бы с восточной стороны Соединенных Штатов Америки для нас не существует.
Ну, они существуют только в виде флотов. Уж совершенно очевидно, что даже такой наиболее перспективный и отработанный вид вооруженных сил американцев, они у них фактически не род войска, а вид морская пехота, они мало приспособлены для войны сухопутной на нашем Дальнем Востоке. То есть в этом случае им нужно опираться как минимум на Корею, где они находятся, или на Японию, которая, опять же, от нас уже отделена всякими проливами. И, соответственно, в этом случае перебросить такую группировку, которая бы смогла создать для нас угрозу, для американцев сейчас это крайне маловероятно. Скорее уж можно говорить о том, что они будут пытаться работать на Дальнем Востоке воздушно-космическими силами. разрушать нашу инфраструктуру, чем предположить некое сухопутное вторжение.
Хорошо, тогда МиГ-542, наш слушатель, который сейчас пишет через Телеграм, что в долгосрочных доктринах стран вероятных противников Россия от Урала давно поделена на штаты, провинции и прочие заморские административные территории. Это неправда.
Нет, это может быть и правда. У нас, знаете, начиная с 30-х годов Россию вечно делят и с той иной степенью достоверности, но она почему-то не делит. У нас даже в эпоху, когда было очень серьезное противостояние с Китаем, мы достаточно спокойно себя чувствовали, уверенно на Дальнем Востоке. Сегодня любой конфликт с Россией на Дальнем Востоке, он автоматически затрагивает Китай. То есть в этом случае избежать его так или иначе участия в этом конфликте крайне сложно. Вы знаете, я в этом случае больше рассматриваю вероятность того, что при возникновении серьезного военного конфликта Китая Россия может оказаться быть вовлеченной. Но прямой военной угрозы на Дальнем Востоке для нас сейчас нет. Ни США в этом случае не способны какую-либо серьезную сухопутную операцию проводить. Ну, Японию теоретически можно предположить некую войну за острова, но, опять же, для этого Японии нужно очень серьезно наращивать свои силы экспедиционные и возможности. У них, извините, нет даже нормального флота для десантирования своих войск на Курилы. Для этого нужно хотя бы создать такой флот, который бы мог это делать.
Понимаете, Влад, а Виталий тут пишет, что посмотрел документальный фильм как раз про Курилы, только про наш военный городок, и он пишет, ну это же ужас, Япония рядом, наши военные городки в бардаке, разрухе, там живут полтора крестьянина и, по сути, некому воевать. Я возвращаюсь к публикации военно-промышленного курьера, в котором написано, что техника Восточного военного округа сравнивается с музеем антиквариата. Вот так.
Ну, вы знаете, первое, фильм, который он смотрел, скорее всего, имеет минимум как 5-6 лет, потому что за последние 3 года в Курилы вложены очень большие деньги в инфраструктуру. Идет очень серьезная модернизация всей курильской системы обороны. Там развернуты новые системы наши С-400, там ремонтируются аэродромы, там разворачиваются противокорабельные системы. Флот на Дальнем Востоке, ну, в любом случае, остается опорным, идет строительство сейчас. В этом случае публикация ВПК, она, мне кажется, такой несколько алармистской, потому что если брать вот чисто, как это, знаете, сферический конь в вакууме, прикладывать количество вооружений войск наши там к Японии или Китаю, то, конечно, получается громадная диспропорция. Если брать конкретную военную угрозу, то все уже в этом случае выглядит иначе. Если говорить о вооружении, то да, безусловно, модернизация Дальнего Востока, она идет позже, чем модернизация Запада. Но, как я уже объяснил, это связано с военными угрозами. Мы фактически на Западе стоим на пороге войны. На Востоке, в принципе, техника и вооружение, которые там есть, они ни в коем случае не являются рухлядью. Это вооружение, которое полностью отремонтировано, полностью боеготово. Там современное, совершенно современное ВВС. Я напомню вам, что, например, сейчас в Сирии задачи выполняет полк Нормандии Неван, 18-й авиационный штурмовой, который находится и расположен, и несет службу именно на Дальнем Востоке. Понимаете? Так что вопрос о том, что там только старая техника и старое вооружение, но это очень притянуто за уши.
Хорошо, Влад, я понял про сферического коня в вакууме, но все-таки попытаюсь уточнить еще в том же направлении. Довольно часто говорят о том, что, вот сейчас, например, Виктор А. об этом пишет, что Китай захватывает вот то, что за Уралом в Российской Федерации экономически. Параллельно и много сообщений идет о том, что Китай становится все сильнее, как военная держава. Вы говорите, сейчас такой угрозы нет. Но ведь она может, вот если все так, как описывают газеты, описывает наш слушатель, то это может в любой момент измениться, разве нет?
Ну, знаете, слово «в любой момент» оно в этом случае не точно. Ситуация, если мы даже будем наблюдать, смотреть ситуацию с Украиной, это процесс, который растянут во времени как минимум на несколько лет. А уж так даже при экстремальных каких-то вещах это 2-3 года, которые позволяют очень много вещей как бы изменить и перебросить, и развернуть. Но нужно понимать реальность. Мы с Китаем связаны сейчас договором о мире и дружбе. У нас есть с Китаем 100-километровая демилитаризованная зона, которую, кстати, Китай не просто соблюдает, а соблюдает категорически. То есть даже любой самолет военный, который взлетает с китайского аэродрома и направляется в сторону этой зоны, китайцы всегда нас предупреждают, хотя он даже туда не входит. То есть Китай ведет себя подчеркнуто лояльно. На границе группировка, которая до этого была развернута, она очень серьезно скорректирована и очень серьезно уменьшена. То есть она, конечно, там модернизирована, там вообще идет очень большая реформа китайской армии, но эта группировка сейчас не является нависающей над нами и в состоянии готовности немедленно атаковать Россию. Поэтому, повторюсь, все немножко не так страшно, как это выглядит, иногда читая наши газеты.
Спасибо, Владислав Шурыгин, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали заявление о том, что в США признают беззащитность России в восточнее Урала. Что мешает Китаю лет через 10 вернуть Сибирь в родную гавань, пишет Виталий, продолжая. Да, кстати, он уточняет, что фильм вышел о Южных Курилах. Фильм вышел 16 ноября 2016 года, ну то есть примерно полтора года назад, а снималось это еще какое-то время. И, в общем, мы возвращаемся к цифрам, о которых говорил Владислав Шурыгин. 692-й Константин пытается оптимистично подходить к этому вопросу и пишет: а как иностранные войска попадут на Урал? Инфраструктура там хуже ведь даже, чем в Восточной Европе, на которую в НАТО жаловались. Так что если мы еще пару дорог там разрушим, так и все. Никакие иностранные войска не попадут ни на Урал, ни за Урал. Я так понимаю логику Константина. 183-й пишет, что 100 лет назад при царе тоже считали, что Япония нам не соперник, но войну в итоге проиграли. И настоящий гражданин, интересно, а советское военное руководство тоже так думало в 40-м году? Это надо изучать историю. Тогда мы будем знать, что оно думало, мы никогда не узнаем, а хотя бы что оно писало в своих документах, изучив историю, я надеюсь, мы узнаем. Ну и Антон еще по этому поводу пишет: в советское время в Читинской области служил в армии, и вот я думаю, что это теперь уже не секрет, можно говорить, Читинская область вся была утыкана войсковыми частями и ракетными войсками стратегического назначения. Ну, в том смысле, что вот так вот прям совсем беззащитной Россию после Урала или за Уралом, если смотреть с европейской части, считать не стоит.
Срочная новость.
Несколько новостей буквально на одну и ту же тему. Уже слышали, наверное, что телеканал «Франс 24» заявлено готов предоставить документы, что он в России не находится под финансовым контролем иностранного юридического лица. Это была молния со ссылкой на учредителя телеканала «Франс 24». Напомню, последнее время много скандалов с разного рода подобными телекомпаниями или средствами массовой информации. Вот «Франс 24» — это, в общем, официальное французское телевидение, типа RT, но только из Франции за границу. Есть еще одна Deutsche Welle, и по поводу Deutsche Welle тоже есть срочное сообщение. Это уже про Германию. Только вот Роскомнадзор Российской Федерации сообщает, что не планирует выносить предупреждение или приостанавливать лицензию на вещание в России этого немецкого телеканала. Я еще раз напомню, речь идет о Deutsche Welle.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и вот пока заставки шли, пришли подробности того, что за претензии есть у Роскомнадзора к Deutsche Welle. Но еще раз напомню, что бы там ни говорили, а уже были заявления сенаторов на этот счет, представители МИДа говорили на этот счет, госпожа Захарова, насколько я помню. Ну вот, Роскомнадзор теперь реагирует. Вадим Субботин, замглавы ведомства, говорит, цитирую по РИА Новости: «Роскомнадзор выявил ряд замечаний к работе телеканала Deutsche Welle в России, но не планирует принятие каких-либо мер реагирования, включая вынесение предупреждения или приостановление лицензии на вещание». Вот смотрите, сенаторы только-только заговорили об этом, и вот уже по запросу комиссии Совета Федерации Роскомнадзор провел проверку вещания в РФ телеканала Deutsche Welle TV, и выявлены отдельные замечания в работе телеканала. Подробностей, что за замечания, пока нет. Ждем новых выпусков. Следующая тема. В России вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде. Много вообще чего изменилось с 1 июля, но вот в данный момент я предлагаю чуть подробнее поговорить об этом. Почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский к нам присоединяется. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так вот, скажите, а что изменилось вот так вот, если серьезно? Едешь, значит, по улице, и что теперь поменялось?
Изменилось вот что. Раньше было больше субъективизма. Говоря, дуй в трубочку, а трубочка меняет свой цвет или иные параметры, если принял валидол, валокордин, если у человека пародонтоз, диабет, тысячи параметров медицинских. Недобросовестные сотрудники ГАИ заставляли дуть в трубочку в их машине на пикете, хотя закон гласит, вот это хочу подчеркнуть для наших слушателей, карается ответственность за отказ от медицинского освидетельствования. А теперь нам говорят, что есть новые параметры, 30 миллилитров, 130 не имеет значения, а простым языком анализ крови. Значит, если человек не хочет дуть в трубочку, если, не дай бог, ДТП, и человек потерял сознание, не может дуть в трубочку, значит, его везут в больницу, берут анализ крови, что есть более объективное исследование вопроса, о котором мы сейчас говорим. Наказание не изменилось, наказание серьезное, как за отказ от медицинского освидетельствования, так и за управление в пьяном виде.
Леонид Дмитриевич, но... я прошу прощения, но все-таки одно дело подуть в трубочку, и то долго. Другое дело, надо куда-то ехать, сдавать кровь, потом, видимо, ждать результат. Или как это все будет организовано?
Нет. Значит, я думаю, что это будет так организовано. Недобросовестный сотрудник ГАИ будет говорить: давай-ка идем ко мне и дуй в трубочку. А вот если трубочка показала керосин, что у тебя многовато, тогда в любом случае в больницу. Но мой совет, поскольку масса недобросовестных сотрудников это делает и в больницу не везет, а сам человек неизвестно где, мы же говорим о всей России, а это и бескрайние просторы Сибири, Урала. Поэтому мой совет, говорить так, у нас карается отказ именно от медицинского освидетельствования, поэтому, товарищ капитан-лейтенант, я готов ехать в стационар, но дуть в трубочку не буду. Как вариант, может стоять Рафик медицинский, и в нем врач и медсестра. Они могут говорить: не хочешь дуть в трубочку, закатывай рукав, будем брать у тебя из вены кровь, и вот здесь же смотреть. Или не здесь смотреть, а запаивать каким-то образом, герметизировать и отправлять в лабораторию.
Вот как раз я об этом хотел уточнение какое-то получить, если оно есть, конечно. Еще раз, ведь для того, чтобы исследовать кровь, нужно какое-то время. Этот процесс будет приостановлен на это время или что? Ты должен ждать? Или ты едешь дальше?
Нет. Значит, а вот как у нас на наркотики бывает? Иногда говорит инспектор: о, глаза красные, выпуклые, что-то ты смеешься, как дурачок. На наркотики исследуем, да? Значит, взяли, запаяли, неважно где, в ближайшей больнице или в микроавтобусе. А через неделю, через две приходит в ГАИ результат. Если нету алкоголя, наркотиков, значит, тебе претензий нету. Если есть, они возбуждают дело и папку с административным делом присылают в ближайший суд.
Еще раз, значит, тебя теперь останавливают, к примеру, на дороге. Хотят продуть, ты не хочешь продуваться, говоришь: я готов ехать сдавать кровь.
Поехали.
Оформляется некий документ.
Нет, стоп.
Да.
Стоп. Дальше. Или вы нормально говорите, нормально одеты, особой грязи нету, и он отступает, понимая, что это он теряет 3 часа времени рабочего. То есть вариант первый — он отступает. А второй вариант — он говорит: поехали. Значит, поехали. Значит, поехали в медицинское учреждение. Значит, должен быть обязательно составлен, чтобы не забывали, протокол направления. Не просто поехали, а направление, где он пишет: я подозреваю водителя «Шкоды», «Жигулей», фамилия вот теперь такая-то, Сидоров Юрий Иванович, что он пьян. А признаки укажи: красные покровы, прожилки на щеках, красные глаза, запах изо рта. Он должен там признаки-то указать какие. Дрожание рук, невнятная речь.
То есть он заполняет один протокол...
Протокол направления.
Потом он... один протокол, что, собственно, он остановил и подозревает. Или это единственный протокол, он же протокол направления.
Направление. А если едем, тогда уже следующий протокол. Отстранение от управления транспортным средством, то есть твоим собственным автомобилем. Практика говорит о том, если врачи говорят на месте, что все нормально, он на своей машине тебя везет назад и извиняется.
Но с кровью так не получится.
Нет, а если с кровью, то но если там говорят, что сильно пьян, то тогда он тебя бросает и говорит: у меня не такси, вызывай такси. А машину, тогда уже у нас возникает следующий вопрос. Машину же могут эвакуатором увезти, значит, ее надо выручать, надо срочно человека искать с правами, который сядет за руль. Это целое дело.
Все равно, и Виктор еще просит уточнить, а вот если, смотрите, вы начали: я не хочу дуть в трубочку, ну и так далее. А вот если я подул в трубочку, и там что-то показывает, а я говорю, я не согласен с этим, я хочу сдавать кровь. Так можно?
Да, дуй в больницу, кто тебе мешает?
Все.
Дуй в больницу. Но очень часто гаишники говорят, а ты все равно пьян. Ну как, я пьян? Вот же больница сказала. Больница, не ваш пункт. Ну что ж, тогда на специальную комиссию. А специальная наркологическая комиссия пишет как под копирку заключение. За те 2-3-4 часа, что гражданин двигался к больнице, сидел в коридоре, ждал своей очереди, могло произойти естественное вытрезвление. Тут тоже опасная игра. Поэтому мой совет, если вы не смертельно пьяны и не упали просто под ноги, такие юмористические штуки бывают, сотруднику полиции, надо вежливо говорить, нет, только в больницу, и они в 80 случаях из 100 отвяжутся.
Понятно, спасибо, Леонид Тальшанский, почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России, был с нами на прямой связи. Теперь новые поправки вступили в силу в закон о вождении в нетрезвом виде, который предусматривает новый анализ. Анализ крови для тех людей, которых подозревают в том, что они нетрезвы. 682 пишет, очень удобно предлагать прокатиться в больничку с трассы до аэропорта. Но мы же следим за лентами новостей.
Новость часа.
Коммерсант пишет о том, что вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фамилии осужденных на Украине россиян, которых Киев готов обменять на содержащихся в России украинских заключенных. В списке на обмен, еще раз напомню, Украина предлагает два списка. В списке на обмен граждане России Виктор Агеев, Александр Баранов, Максим Одинцов, Сергей Егоров, Ольга Ковалис, Максим Сливка, Лариса Чубарова и Евгений Мефедов. А в том же списке граждане Украины, которых Киев хочет вернуть, это Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух и Евгений Панов. Подробности в ближайших информационных выпусках, в ближайшие часы. Госпожа Геращенко, вице-спикер Верховной Рады, говорит, что Украина хочет добиться обмена, цитата по ТАСС, ребят, которые удерживаются в оккупированном Донбассе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Давайте поговорим о движении. Хотя движение, надо сказать, очень хорошее, очень приятное в Москве. В 3 балла по-прежнему Яндекс оценивает ситуацию. Но, может быть, вы что-то дополните к той карте небольших московских пробок, которые сейчас видны на Яндексе. Проблема в Строгине. До поворота. Что это за улица там? А это улица маршала Катукова же, конечно. Вот до поворота на маршала Катукова и начиная от, если я правильно понимаю, да, практически от Новой Риги начинается эта пробка. Вот здесь движения почти никакого нет. И это, наверное, главная пробка на данный момент в Москве. Есть еще, правда, проблемы в районе Дзержинского. Там внешний МКАД замедляется в районе Капотни. Там вот, где, собственно, поворот в Капотню. Там что-то такое произошло. И красный цвет, и бордовый цвет на Яндексе. Но никаких отметок об авариях при этом нет. Несколько километров проблема в движении. Довольно сложно едет третье транспорт кольцо в районе Динамо, в районе пересечения с Ленинградкой, и вот между Беговой и Динамо там замедляется и внешнее, и внутреннее третье транспортное кольцо, которое, кстати сказать, почти останавливается, если уж мы говорим про внутреннюю трешку, в районе Марьиной рощи. Там совсем нет движения или совсем медленное движение в эти минуты по Яндексу наблюдается. Напомню, к этой минуте по Яндексу трехбальные пробки. Еще не упомянул о том, что Ленинградка въезжает в город, в Москву, очень медленно, в Химках движения почти нет, и очень медленно заезжает со внешнего МКАДа автомобиль, если вы едете в область. Далее новости.